уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». У нас в гостях Владимир Бурматов, председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака «Говорит МСК», телеграмм «Говорит МСК-бот». От общего к частному давайте начнем. Вообще экологическая политика в Российской Федерации как таковая существует так, чтобы было какое-то целеполагание, решение проблем, было понимание того, что из себя представляет экология?
Ну, конечно, существует, учитывая, что есть целый национальный проект, который так называется «Экология».
Да.
В нем есть целый ряд государственных программ, которые реализуются. Эти программы, они достаточно такие затратные. Но эффективность – это второй вопрос.
Так.
Ну, то есть, что с ней? О чем говорим? То есть мы говорим о цифрах, которые заложены, или мы говорим о результатах? Потому что результат, он не тождественен вложениям.
Мне кажется, вот это очень странно, потому что мы неоднократно говорили с различными экономистами, депутатами по поводу того, что какие цели преследуют национальные проекты, национальные цели, утвержденные президентом. И я вспоминаю, было заявление Счетной палаты, аудит какой-то промежуточный, где говорилось, что по нацпроекту экологии, если я не ошибаюсь, вообще меньше всего денег освоено. Вопрос,
да,
почему?
Очень низкое исполнение.
Да.
Но там по-разному, я сейчас сильно вдаваться не буду, я так буквально несколько штрихов. У нас просто, я почему сразу про деньги, потому что у нас недавно бюджетный комитет прошел, и я там выступил с такой серьезной порцией критики нашего Министерства природы, которое, в общем-то, отвечает за основную часть нацпроекта «Экология», именно с точки зрения освоения средств, потому что у нас есть там программа, например, которая связана там с наилучшими доступными технологиями, куда было выделено 6 миллиардов рублей, и не освоено вообще ни копейки.
Так.
Ну вот так. Ну,
то есть... непонятно, куда их
нет,
надо направлять.
Нет, вообще их
почему?
Не тронули. Их не тронули.
Так.
Или, например, там программа «Чистый воздух», на которую деньги были выделены, а потом все эти деньги были возвращены Минфином обратно в резервный фонд, потому что они не были израсходованы.
Угу.
А я как житель, например, города Челябинска, я от Челябинской области избирался в Государственную Думу.
Вам сам Бог велел про
экологию
говорить.
Это один
говорить.
Из тех городов, которые испытывают наиболее серьезную нагрузку на атмосферный воздух. У нас там часто нечем дышать, у нас смог этот висит там просто неделями. Ну, то же самое в Красноярске, то же самое там в Чите, то же самое в Нижнем Тагиле, Череповце или Липецке. Но это таких городов у нас 12 в стране. И мы 2 года не можем получить эти деньги, нам их просто не дают. А я как депутат, вот сейчас, я сегодня в первом чтении голосовал за бюджет на следующий год.
Так.
Понимаете? И это стоит нам усилия эти деньги выбивать, добиваться каждый год, чтобы их выделили, а потом их неиспользованными Минфин возвращает обратно в резервный фонд. Мне вот это вот, понимаете, у меня вот здесь вот как бы разрыв шаблона, потому что я с одной стороны избирателям говорю, я вот сейчас приеду в Челябинск, я завтра улетаю в регион.
Так.
И скажу, я, знаете, я вот проголосовал за бюджет, там, первое чтение завтра у нас состоится бюджета, значит, сегодня там этот вопрос уже обсуждался в Государственной Думе, до этого мы Силуанова заслушали, то есть у нас такая большая подготовительная работа, до этого нулевые чтения были и прочее, я за него проголосовал, я поддержал, что нам будет выделено одно, второе, третье, пятое, десятое, и при этом я им буду вынужден сказать, что вы знаете, то, что было у нас заложено на 2020 год, и на 2019 год деньги нам не дали ни копейки. Хотя я за них точно так же голосовал, они были заложены в бюджете, но Минприроды не успела их довести до региона.
А вот почему не дали, потому что
В этом случае так. А Минфин их потом вернул в резервный фонд. А бывают другие ситуации. Например, там программа по строительству очистных сооружений на Волге. У нас с Волгой есть определенные проблемы, очень серьезные экологические проблемы с нашей Великой Русской рекой. Значит, там регионы эти деньги не берут. Почему? Потому что сейчас Счетная палата, прокуратура, Государственная Дума, исполняя функцию парламентского контроля, мы под микроскопом рассматриваем все эти траты. И многие регионы, они не связываются вот с федеральными деньгами там, где с ними можно не связаться. Понимаете? А очистные сооружения они не могут построить за свои исключительно средства.
То есть одни не успевают, другие боятся.
А есть третья ситуация. Да. Вот я вам привел пример там с 6 миллиардами, которые были выделены на проект по наилучшим доступным технологиям. Там просто был заложен такой механизм, который никто не хотел использовать. Он не был интересен там предприятиям, и они просто эти деньги не востребовали. Вот 6 миллиардов, знаете, их можно было потратить на что-то другое. Ну, на здравоохранение, например. Угу. Что у нас там? Проблем мало. Например, понимаете? И сейчас эти деньги также возвращены.
Тогда вот просто это не очень понятно, потому что где-то есть, скажем так, с точки зрения государства цель какая? Освоить бюджет в срок, иначе на следующий год дадут меньше транш, например, или все-таки, осваивая деньги, достичь определенных показателей? А если их не достигают, то тогда что?
Нет, с точки зрения государства, если, ну, вот, ну, государство это мы с вами. Ну, вот так.
Я
вот,
да? скажу так, смотрите. С точки зрения тех, кто утверждает документы, создает законопроекты и так далее.
Нет, ну, давайте тут разделим, потому что там создают законопроекты депутаты, да. Понимаете, а утверждают документы, как правило, эти документы ведомственные, угу. Это органы исполнительной власти, и у нас может быть разное видение.
Так.
Но начнем все-таки там с главного. Президент поставил задачу. Угу. Президент поставил задачу. А она счетная абсолютно. Я сейчас для примера. На 20% сократить выбросы в самых загрязненных российских городах. Точка. От этой задачи вот, ну, ни шагу отступить нельзя. Теперь мы смотрим. А как они будут сокращены на 20%, если в прошлом году денег не дали? Первый год реализации этой программы. В этом году денег не дали. Я вам сейчас рассказывал про причины. В следующем году, мой прогноз, деньги также будут не освоены. Ну, я прогнозирую, я это сказал на заседании бюджетного комитета, нашего комитета в присутствии министра. Ну, потому что я считаю, что опять деньги будут не освоены федеральные. Как будет достигнут результат? Вот вопрос к органам исполнительной власти, которые, значит, это должны реализовывать. Вопрос просто очень серьезный.
Феноменальная история получается, когда есть какой-то дорожный проект, например, или там строительство такого объекта, как космодром, и там какие деньги не хватает, какие деньги разворовали, и постоянно дотации из бюджета.
Здесь они лежат.
Новые. А здесь просто лежат.
Вот.
Может быть, экология не считается чем-то важным с точки зрения как раз тех, кто недораспределяет и недоподписывает эти документы, да, нет, ну, с точки зрения кого-то, я не знаю.
С точки зрения кого-то, может быть, но с моей точки зрения, это сейчас вопрос, он в тройке основных по всем социологическим вопросам. Угу. Ну, я просто постоянно смотрю социологию, потому что для меня, как депутата, важно, о чем думают мои избиратели, что их волнует.
Конечно.
И в социологии, не только в моей Челябинской области, где у нас там есть и Челябинск, и Магнитогорск, и Карабаш, там, который, значит, называли одно время... значит, самая грязная точка на планете вообще. Это был у него такой ярлык на него, значит, навесили одно время. Но и в других территориях. Почему сегодня экология в топ вышла проблем? Потому что люди перестали ее воспринимать как некое абстрактное понятие. Ну, то есть экология это сейчас абсолютно конкретное преломление имеет. Это качество воздуха, которым мы дышим. Качество воды, которую мы пьем, качество тех продуктов, которые собираются с почвы, и мы употребляем их в пищу, по большому счету, это наше здоровье и качество жизни. Все для людей это абсолютно конкретная история. Воняет за окном или не воняет, да. Дымит свалка под окнами или не дымит, или этой свалки наконец-то нету, и она рекультивирована, и так далее. Поэтому, ну, я в тройку основных проблем... Ну, 100% бы поставил наряду там со здравоохранением и занятостью сегодня. Вот третьего я бы поставил экологию.
Да, но теперь мы посмотрим на проблемы с точки зрения, например, коммерсантов, предпринимателей, людей, у которых бизнес серьезно связан там с металлургией, к примеру, с нефтедобычей и так
далее. Очень по-разному.
Да, но здесь же возникает еще вопрос, почему я об этом? Вот Норильск, мне кажется, хрестоматийная история. Ставили в упрек представителям бизнеса то, что они воспринимают как бы территорию, на которой они работают, не как государство, а как территорию, откуда можно выгрузить уголь, выкачать нефть, добыть какие-нибудь алмазы или еще что-то, а потом хоть трава не расти.
Очень по-разному. Значит, сейчас есть два тренда. они абсолютно разнонаправленные, причем на 180 градусов.
Так.
Значит, тренд первый. Условно говоря, мы здесь ненадолго.
Мы, например.
Мы пришли, колышки расставили, что в периметре колышков, то наше, что копнем, найдем, то наше. Значит, свернемся, уйдем, деньги в офшорах, дальше ищи свищи. Одна история. И, ну, соответствующий подход не только к экологии, а вообще ко всему. К налогам, с точки зрения там, минимизации любых платежей, к социальной ответственности, с точки зрения сбрасывания всего, что они называют балластом и всякой социальной ответственности. Элементарно к своим работникам, экономия на всем там и так далее. Но я могу привести и другие примеры, в том числе там, среди своих челябинских вот, промышленников, кого я наблюдаю ежедневно, потому что у меня округ самый промышленно насыщенный в Челябинской области. У меня заводов больше всего на округе. То есть у меня, если так посмотреть, у меня, наверное, один из самых грязных округов в Российской Федерации. Ну, вот, с точки зрения воздействия промышленности на экологию. Понятно. Мне, наверное, поэтому комитет и дали, что вот ну, так получилось, и я в этой проблематике был. Но сегодня есть предприятия, которые у нас вкладывают там 10-15 миллиардов рублей, ну, для них это большие деньги, в экологию, это безвозвратные инвестиции, им никто ничего не скостит.
А в экологию так во что
конкретно? В очистные сооружения, фильтры, но прежде всего в модернизацию производства, то есть потому что никакой фильтр не сравнится с новым современным производством, которое построено на месте того, что досталось там по наследству от Советского Союза. То есть это миф думать о том, что мы сейчас поставим на трубу фильтр, и из нее там перестанут изрыгаться какие-то вещества, которые приводят нам к каким-то проблемам. Нет. Решить кардинально вопрос можно только желательно снеся то, что было. Вот на моих глазах сейчас модернизировали дом, ну, например, на одном металлургическом предприятии, находящемся у меня на территории округа. Ее снесли до фундамента, потому что дом можно модернизировать только так. И построили на ее месте более современную, более экологичную конструкцию, которая меньше воздействует на окружающую среду. Но это каждый шаг, это несколько миллиардов рублей, иногда несколько десятков миллиардов рублей. И это еще не крайний пример. Я себе сейчас вот просто хочу до конца довести. Я просто сейчас смотрю, что у нас некоторые предприятия, осознавая, например, что мы вошли в Парижское соглашение по климату, в отсутствие еще всякого законодательства, регламентирующего парниковые выбросы, и, значит, все вот эти вот подходы к углеродному регулированию, они сегодня работают на то, чтобы это учитывать и снижать уже сейчас. Их никто еще об этом не просил. Почему? Потому что они просто думают даже не на два шага вперед, на шаг, на полшага вперед. Они понимают, что Европа сейчас предъявит это требование ко всем. Угу. Если они хотят остаться в рынке, надо становиться зелеными, потому что в рынке ни зеленых скоро не останется. Они нехорошие, потому что они там, я не знаю, там Грета Тунберг укусила их в шею.
Так.
Они понимают, что другого пути у них сегодня нет.
Есть определенные, мне кажется, вообще в этой идеологии зеленых, я сторонница того, чтобы критичность вообще во всем сохранять. Одни говорят, пропагандируют органический продукт, биоразлагаемую бумагу, там переработку пластика и так далее. Но при этом люди, которые идут, грубо говоря, в магазин и покупают биоразлагаемый какой-то пакет, они дома как расходовали огромный объем электричества, так и продолжают расходовать. Ну, то есть, опять же, бережное отношение к природе, оно не потому, что ты пакет какой-то биоразлагаемый покупаешь или свалку у себя здесь убираешь, а ее где-то в другом месте, в другом регионе предлагаешь возвести. Это же посложнее будет.
Нет, ну это посложнее. Я бы вообще говорил об экологичности сознания. То есть, вот она или во всем,
конечно.
Или ни в чем. Конечно. Понимаете, я не могу, значит, просто взять бумажный пакет вместо пластикового, не зайдя до этого и не почитав, что на производство бумажного пакета было потрачено там в 7-8 раз больше ресурсов, чем на производство того же пластикового.
Так.
И что он вообще не бумажный на самом деле никакой, а мне там вешают лапшу на уши. Или я вообще откажусь от этого всего и буду ходить с авоськой, она же шопер. И тогда мое воздействие будет действительно нулевым, понимаете?
Так, ну.
Ну, например, Ну, или я откажусь от, значит, скажем там, синтетических моющих средств, содержащихся там фосфаты и другие вещества, которые наносят вреда гораздо больше, чем все пластиковые пакеты вместе взятые.
Кожу что... молодого дермантина еще можно носить, да.
Совершенно верно. Давайте как бы мы посмотрим. Но если ты защитник животных и любишь кошечек и собачек, но при этом, значит, жуешь там, не знаю, там, наггетсы, пописывая постик в защиту кошечек и собачек. Но чем курочка или поросенок отличается от кошечки и собачки? Вы одних любите, других нет? Но, понимаете, тут каждую идею можно развить до конца.
Конечно, конечно.
Ну, до конца. То есть, почему ты делаешь это, сидя на кожаном кресле? Угу. Ведь эта кожа когда-то бегала и, значит, мычала, например.
Но получается все равно замкнутый круг, потому что невозможно.
Нет, нет, ну не получается замкнутого круга, просто каждый для себя делает выбор, что я там готов вот на это, на это, на это, так. На что-то не готов. Но или там готов на все, или я буду ходить пешком. Угу. Понимаете, вот Грета Тунберг, которая передвигается там на парусной яхте, но при этом экипаж доставляют самолетом, и вместо одного перелета получается двойной перелет большого экипажа этой яхты. Но логика в этой ситуации где? То есть, ну, как бы показуха, ну, для кого-то да, для кого-то нет, пусть каждый для себя делает выбор, но... Просто, на мой взгляд, но это как во всем остальном. То есть человек определяет там, как со здоровым образом жизни, там, не знаю, с занятиями спортом, там, с правильным питанием или чем-то еще. Вы же для себя определяете, вот я там согласен на это, но остальное, извините, не для меня. Поэтому я к этому абсолютно нормально, спокойно, толерантно отношусь.
У вас, как у председателя комитета по экологии, не знаю, готовы ли вы сами себя экологом назвать, насколько это, или все-таки нет? Душа не болит за такое количество выброшенных целлофановых перчаток, масок из нетканого материала? Слушайте, что с этим вообще делать?
Мы этим сейчас начали заниматься, да? Вот, потому что до этого этим не занимался вообще никто.
Так, и какие варианты?
И когда я начал копать эту проблему, выяснилось, что она находится в ведении 7 ведомств.
О!
7. Ну, если я сейчас начну перечислять, это будет скучно, но... Это вот классическая поговорка «у семи нянек дитя без глаза». Потому что, ну, сейчас я к вам приехал, выхожу, там на газоне эти маски там валяются, брошены, ну, просто люди выходят там с парковки и там, ну, кто что снял, выбросил. Но смысл в чем? Во-первых, маски – это нетканный материал, он разлагается примерно столько же, сколько пластиковая бутылка, то есть примерно никогда. То есть, ну, там 300 лет она будет лежать, практически не меняя своих внешних свойств. Не будет нас, не будет наших правнуков, маска ваша будет лежать точно так же. Второе, ну, надо думать все-таки, что значительная часть из них является инфицированными. Угу. Многие люди переносят ковид бессимптомно.
А
и,
может, и не ковид только.
Ну, COVID. А там черти что может быть, да. На самом деле. Вот, то же самое касается перчаток, респираторов, защитных очков, защитных экранов и всего остального. Но когда мы у Роспотребнадзора спросили, а что вы вообще собираетесь с этим совсем делать? Ну, мы, во-первых, посчитали, сколько этого. Это 15 миллионов единиц в день.
По России?
Да, ежедневно. Теперь умножьте на то время, сколько у нас эта беда уже продолжается, и прикиньте, что еще столько же примерно она, наверное, будет продолжаться. Ну, мы не знаем, но хотелось бы, чтобы не дольше, чем столько же. Угу. И вы получите вот тот огромный объем, который у нас сегодня валяется, значит, там, на газонах, там, где, там, ну, черти где. Это же поднимают обычные дворники. Почему? Потому что по закону это, по действующему, не считается медицинскими отходами. Вот если вы маску выбросили на территории медицинского учреждения, это медицинский отход, он очень опасный, его надо обезвредить, утилизировать и так далее.
То есть там вирус живет, а тут уже за забором не живет.
А если вы вышли за забор, шаг сделали, то по действующему законодательству это уже твердые коммунальные отходы, они не считаются медицинскими. Ну, как и, например, использование шприцев, которыми дома люди ставят себе сами уколы, или, скажем, блистеры от таблеток, просроченные лекарства, в том числе, значит, те, которые по рецепту отпускаются, они сегодня, если вы выкинули их в мусоропровод, они не будут считаться медицинскими отходами. Ну, это бред. Это ведет к огромному количеству, в том числе, смертей. Когда дети находят, ну, красивая упаковка, что там, открыл, какие-то конфетки съел. Это рецептурный препарат с истекшим сроком годности. Все, что угодно может быть.
Так, варианты какие? Вот.
И нам Роспотребнадзор говорит, мы рекомендуем с масками поступать следующим образом. Берете использованную маску, кладете в полиэтиленовый пакет, завязываете его и выбрасываете в урну. Но тут у меня, вот знаете, не сошлось. Потому что мы получаем вместо одного инфицированного отхода два инфицированных отхода, потому что вы своими руками, я прошу прощения, потрогали еще и пакет. Угу. И вместо одного неразлагаемого отхода тоже два неразлагаемых отхода, потому что каждой маске, пожалуйста, еще пакетик вам, вот, чтобы он уж точно никогда не разлагалось. Поэтому мы сейчас предложили два законопроекта. Угу. Первый касается лицензирования обращения с медицинскими отходами, чтобы это, ну, было построено так же, как это происходит сегодня у нас в больницах. Ну, потому что больничные отходы, их обезвреживают, да. Их утилизируют, то есть их нельзя найти там на газонах, я прошу прощения, какие-нибудь патологоанатомические отходы, угу, или там еще что-нибудь. Вот. Да те же маски, которые в больницах образовались. А эти чем отличаются? Ничем.
А тогда как, если лицензировать хорошо, все подвести под единые параметры, то как это сказывается на дальнейшей судьбе, там, утилизации этих медотходов?
Ну, там, на самом деле, вариантов может быть много. Значит, ну, начиная от того, что ставить отдельные контейнеры для этих отходов. Так. Ну, то есть отдельно их собирать и отдельно с этими контейнерами работать. Ну, точно так же, как сегодня ставятся отдельные контейнеры для пластика. Угу. Он же потом не везется на полигон. То, что вы бросили в этот отдельный контейнер, поедет на отдельный завод, который с этим отдельно будет работать, потому что для них это уже сырье, они там на нем заработают деньги. Угу. То же самое касается отдельных контейнеров для ртутных люминесцентных ламп, очень опасный вид отходов, отходы первого-второго класса опасности, для пальчиковых батареек, аккумуляторов от мобильных телефонов. Для них сегодня ставят отдельные контейнеры, они не везде, но они есть. Мы предлагаем то же самое сделать для масок, респираторов, перчаток, экранов, очков и всего остального. И, ну, чтобы это было эффективно. Второе. Значит, сегодня, на мой взгляд, эту инфраструктуру уже можно было бы создать в непосредственной близости от аптек. Ну, посмотрите, у нас аптеки сегодня в шоколаде просто. Они получают сверхприбыли. Но пойди уж, аптека могла бы за свои деньги поставить эти баки, они сегодня практически в каждом доме, а в некоторых домах по нескольку аптек у нас сегодня находятся, и там бы они могли накапливаться.
Но это все равно, что обязать также или призвать магазины любые в торговых центрах, магазины шаговой доступности, например, ровно к тому же самому. Не обязательно. Аптека – это же просто, грубо говоря, такой же магазин продуктов, как и медицинских. Ну, по факту.
Ритейлеры, да. Все сетевые магазины. Если сегодня мы, ну, вот я просто смотрю, уже этот процесс пошел. Если их сегодня обязывают ставить баки для раздельно накапливаемых отходов, там, условно говоря, для макулатуры, там, для пластика, для тех же батареек, и принимать их. Почему это не сделал в отношении масок? Ведь сегодня они являются фактически главными требователями, да, ношение этих масок. То же самое предприятие общественного транспорта, но в первую очередь московское метро. Угу. Ну вот же вопрос. Просто. Ну, если сегодня туда нельзя зайти без маски, то почему я не могу найти там, куда эту маску выбросить, чтобы понимать, что это будет безопасно потом?
Я правильно понимаю, что есть идея отдельные утилизировать потом вот, угу, через эти контейнеры? Потому что сейчас это все везется, конечно, либо на завод, либо на полигон.
На какой завод?
Никто мусоросжигающий, я имею в виду.
Нет. Все оно в мусорку.
Все в мусорку, конечно, везется.
Все на свалку.
Так, 7373948.
На завод это полбеды было бы еще.
Да?
Конечно. Ну, это бы, по крайней мере, подвергалось термической обработке, утилизации, и было бы безвредно. А так все эти ковидные маски, они фактически на улице остаются. Еще энное количество дворников и прочих сортировщиков этого мусора за них потрогают за это время.
7373948, телефон прямого эфира. Так, несколько сообщений от наших слушателей сейчас до новостей. Начинать нужно с малого, потом постепенно увеличивать бережность к природе. Пример с тем же ЗОЖем. Начинает с бережного отношения к своему здоровью с малых шагов. Если сразу начать со всех ограничений, без осознанности, скорее всего, бросишь все сразу или невроз. А
можно сразу комментировать?
Давайте.
Но я за. Вот я всегда говорю, начинайте с себя. Вот я 3 года назад ровно пришел в комитет. Первое, что мы сделали. Угу. У нас вы на заседаниях комитета пластиковых бутылок с водой нигде не увидите, только стекло, только бумажные биоразлагаемые стаканчики. Мы всю Думу перевели на бумажные стаканчики, раньше только пластик был. У нас Дума начала сдавать макулатуру, Представьте, сколько бумаги производит парламент Российской Федерации. Да. Все сдается. И мы поставили везде боксы для батареек. Мы, понятно, мир этим не спасем. Но сегодня Госдума – это самый экологичный орган государственной власти в Российской Федерации.
Сейчас новость у нас. Продолжим с Владимиром Бурматовым через 4 минуты. Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 столица. Владимир Бурматов с нами, председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. 0,6 говорит, можно сколько угодно говорить про раздельный сбор мусора и утилизацию, но раздельного сбора как не было, повсеместно и нет. Я-то готова дома, говорит наша слушательница, но коммунальные службы не работают, тарифы на вывоз мусора растут, и там постоянно еще проблемы с мусорными операторами, если я не ошибаюсь.
Смотрите, если готово, тогда ничего не мешает. Начнем с этого. Вот, знаете, мне тоже вот это вот... Я на самом деле с ней согласен. Начнем с этого. То, что она говорит, она абсолютно правильно.
Люди сознательно готовы к этому, да.
Инфраструктуры этой нету. Я к тому. Инфраструктуры нет реально. В большинстве там территорий, хотя в некоторых регионах есть, причем не в самых центральных, там типа Мордовии, например. Вот Мордовия, она есть. Потому что позвали нормального регионального оператора. Он там завез нормальную технику, значит, поставил нормальные баки, ставит систему раздельного накопления там. Сейчас там Подмосковье начинает внедрять. Там еще там ряд регионов. Но так, чтобы кого-то модельным представить, не получается. Но мне всегда режет ухо. Мы-то готовы, но вы там сделайте за нас там вот. Сейчас что-нибудь нам там сделайте хорошо. Вы поймите, вот я получаю в день там тысячи обращений
людей
в соцсетях, да. Так. И в том числе людей, которые мне пишут. Мы собираем дома отдельно то, другое, третье, потом везем это туда, сдаем это туда. Понимаете, если у человека эта позиция и состояние души, он все равно это сделает.
В смысле? Хорошо, я вам приведу просто другой пример. Тоже раздельный сбор мусора. Значит, стоит на улице даже контейнер, где написано пластик, там стекло и, значит, всякие очистки. Вот. И как бы это написано, но потом ты бак открываешь, а там оказывается, что называется, единый бак, там нет разделения такого.
Я про другое. Я про то, что
на полигон везти прям
сразу? Нет, они везут в пункт приема. Они везут в пункт приема макулатуру, сдают это, и все, и поехали. Так. Но если вы видите, что ваши соседи, значит, в бак с надписью «макулатура» выбросили пакет со смешанным мусором, вам куда деваться? Они так для себя это решили вопрос. Я не говорю, что так это правильно или так всем надо делать.
Тогда просто вся жизнь остановится, будешь только макулатуру возить, и все.
Наверное, да. Но они для себя такое решение приняли.
Понятно, но здесь же задача еще как бы государства, то есть, которое...
Безусловно.
Да,
безусловно.
Которое занимается...
Я ровно с этого и начал, что системы нет. И вот была новость про то, что Гудкова там в отставку отправили, это который директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Сейчас вот мы новостной блок слушали.
Так.
Ровно там за некоторое время до этого он нас на комитете получил как раз за то, что эта система отсутствует, они эту систему должны были создавать.
Просто интересно, опять же, деньги не дошли, разворованные,
Тут другая история. Что? Вот с раздельным сбором и с переработкой тут другая история. Там есть интересанты, которые хотят сидеть на старых схемах, потому что это их бизнес. То есть надо понимать, что нам с вами раздельный сбор выгоден, и более того, я, например, являюсь сторонником инициативы, чтобы еще и финансово граждан стимулировать к раздельному сбору. То есть если мы с вами раздельно собираем отходы, нам должны давать скидку за обращение с отходами. Почему?
Понятно.
Потому что они перестают быть отходами, они становятся ценным сырьем, которое кто-то кому-то продаст, а я уже все сделал за вас, вам не надо это сортировать. Делайте мне скидку. Но есть компании, которые сидят вот на схемах, про которые мы до этого говорили, когда все на свалку.
И поэтому просто небезопасно, видимо, тем, кто пытается внедрить новую систему.
Я вам могу сказать, это очень криминализированный бизнес. там, ну, давно сложившаяся такая мусорная мафия на этом, на всем сидит.
А у людей семьи.
Я вам могу сказать, что мы ни один из законов вот в этой так называемой мусорной реформе не приняли без боев. Угу. И классика была, вот просто классика, когда нас разматывали вот просто по полной программе, когда мы год назад, ровно год назад, принимали запрет на сжигание мусора, из которого до этого не были извлечены полезные фракции. Угу. То есть мы вводили запрет на засовывание всего подряд в печь,
да,
и сжигание вот этого всего подряд. Вы не представляете, какой визг стоял. Просто плач Ярославный стоял на всю страну. И этот закон пытались заблокировать до самого третьего чтения. Просто сопротивление было, ну, колоссальное, потому что мы наступали на горло людям, которые, ну, на этом зарабатывают огромные деньги. И вы представьте, вот обычная свалка, не самая большая, угу, она может приносить там черного нала, там, ну, 100 миллионов в год, ну, запросто. Если туда идут вот левые мусоровозы, разгружаются там и так далее. Это не самая большая, не те, которые вот хрестоматийные у нас, знаете, понятно, которые на слуху. Вот. Ну, кто будет добровольно отказываться от такого куска и вкладывать деньги там в какую-то инфраструктуру, в какие-то эти баки, в оборудование контейнерных площадок? Это все только через вот ломку этой системы. Ну, вот мы сейчас этим занимаемся там чуть меньше 3 лет, получается. Угу. Вот всей реформе меньше 3 лет, а она не реформа у нас. Потому что реформировать можно то, что есть. Так. То, с чем мы имели дело 3 года назад... Ну, это был хаос.
Вы
там
так,
реформировать было нечего.
Вы так активно этим занимаетесь, а у вас не было мысли, ну так, случайно телохранителя нанять?
Да с меня что взять? Я обычный депутат Государственной Думы.
Ну, знаете, не бывает обычных депутатов. Слушайте, Государственной Думы.
Я хожу по челябинским дворам.
А, ну хотя да, если вы из Челябинска.
Без телохранителей. Отношения людей – это единственное, на что мы можем уповать.
Ага. Но Роман Штутгарт просто говорит, а государство-то бессильно против мусорной мафии или все-таки нет? Спор хозяйствующих субъектов.
Вы знаете, я вам просто... это, наверное, самый первый вопрос, который возникает, но угу, я приведу вам такой пример. Вот есть некий, условно говоря, региональный оператор, который заинтересован в том, чтобы заполнять там полигон, с которым у него договор, и совершенно не заинтересован тратить лишние деньги на оборудование контейнерных площадок, на угу, раздельный сбор, на внедрение вот этой всей системы. Это происходит в каком-нибудь небольшом субъекте Российской Федерации.
Так.
Вот он там сидит. Он там появился откуда, этот региональный оператор? Они появляются через конкурс, через конкурсную процедуру, которую объявляют областные власти. Вот он этот конкурс выиграл. Он его выиграл как? Угу. Ну вот он как-то его выиграл. Это первая позиция. Второе. Тариф региональному оператору кто утверждает? Единый тарифный орган субъекта Российской Федерации.
Так.
Как он его утверждает? Ну, вот так у нас граждане платежки открыли там...
Так же, как и конкурс проходит, год наверное. Назад.
И потом мы с Федеральной антимонопольной службой, наш комитет занимался, мы оспорили тарифы в каждом 3-м субъекте Российской Федерации. Мы в 30 mm-hmm. субъектах добились сокращения тарифов. Почему? Потому что мне ФАС в ответе на мой официальный депутатский запрос пишет про один из субъектов.
Так.
В структуру тарифа были включены расходы, экономически необоснованные и не предусмотренные законодательством Российской Федерации. Вы можете представить, что там в тарифе было? Это ему утвердил единый тарифный орган субъекта Российской Федерации. Дальше. Норматив накопления. Сколько у нас отходов образуется? Кто ему утверждает? Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Смотрим разницу нормативов накопления на автозаправочных станциях в Еврейской автономной области и в Липецкой области. Они отличаются в 500 раз.
О, да, вы можете, может, меньше.
Вы можете поверить, что в одном регионе кто-то мусорит в 500 раз менее интенсивно, чем в другом субъекте
смотря
Российской
Федерации.
Смотря
что брать за единицу.
Единицы сопоставимы. Это либо квадратные метры, тогда, либо, значит, машина-места, либо колонки там по-разному. Mm-hmm. Но это сопоставимые единицы. Я бы не стал вам приводить пример, если бы было по-другому. Я и дальше могу приводить в пример, когда в некоторых регионах выясняется, что вот эти вот региональные операторы, которых так все поругивают, мягко говоря, они оказываются не очень чужими...
Друг другу.
тем чиновников, которые отвечают за это направление. И вот вам еще один пример. Помните с ШИЕСом историю в Архангельской области? Когда люди выходили против там и так далее.
Да, чтобы реликтовые леса не
заразнять. Там же вот любая свалка, любой мусоросжигательный завод может появиться только по закону после проведения публичных слушаний и публичного обсуждения территориальной схемы размещения отходов. Вот мы посмотрели, как это происходило в Архангельской области. Значит, там это обсуждали, и от граждан на публичных слушаниях поступило более 1000 замечаний к территориальной схеме размещения отходов. Учтено было одно из 1000 с лишним. А вот, допустим, когда в каком-то регионе от регионального оператора поступает замечание, учитывается 100% так. из того, что они подали. А от органа государственной власти поступает замечание, учитывается 100%, а от граждан одно из 1000. Но тогда вопрос, это общественные слушания или это междусобойчик?
Это общественные слушания для прикрытия междусобойчика, вам скажут.
Ну, вот, ну, форма, вот, например, как бы форма. Ну, например. Ну, как бы, и, вот это же неправильно. И вот вам этимология этого процесса, про который нам Роман, кажется, написал. Угу. А где там вот эти вот региональные власти? Да вот они. Они организовали эти региональные...
У них все в порядке.
Они организовали эти слушания.
Так, хорошо. Но смотрите, другие еще моменты остаются у нас с вами. Во-первых, кто-то тут уже писал, да, про что с токсичными водорослями? Удалось все-таки там поставить точку-то на расследовании катастрофы на Камчатке? И что там на самом деле?
Расследование проводило у нас Минприроды, наверное.
Ну, и Академия наук
еще тоже, кстати. Правильнее было бы, да. Тут,
ну, вы может курировали.
Министра послушать. Мы инициировали эти запросы, когда вот это все началось, потому что ну, надо было расшевелить эту историю. Но у нас на комитете, мы специально министру предоставили слово, Дмитрию Кобылкину, угу. Он сделал официальное заявление от ведомства, что в произошедшем на Камчатке виноваты вот эти вот водоросли, которые там...
Главное потепление.
Да. Вот. Надо из всего извлекать уроки. Вот и из каждой вот этой вот проблемы надо извлекать уроки. И из Норильска должен быть свой урок. Значит, вот мы, знаете, ну, так, наверное, нехорошо говорить, но не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы 2 года не могли добиться принятия закона значит, противодействии нефтеразливам.
Так.
О предотвращении нефтеразливов. Нам его просто блокировали. Ну, вот правительство не согласовывало поправки, а свои не вносило. Ну, вот просто. И как бы и не говорили, что не надо его принимать. Говорили, что очень нужный, хороший законопроект. Но вот он лежал и не шел. Значит, президент дал поручение, мы в течение недели законопроект приняли, значит, который обязывает компании, значит, принимать мероприятия, направленные на предотвращение нефтеразливов. Очень хороший закон получился. Значит, Камчатка чему учит? Скорость реагирования.
Да я боюсь, природы не хватит на все уроки.
Слушайте, вот ну вот мы, знаете, мы находимся сейчас в ситуации, я, наверное, скажу, ну, неприятную вещь, но когда мы это будем слышать чаще и чаще, по двум причинам. Первое, уже ничего не скроешь, вот сколько бы не хотели скрывать. А второе, вот это вот большое наследие Советского Союза, оно дышит на ладан. А модернизация инфраструктуры, если мы про техногенные катастрофы, не про природные, а про техногенные, а модернизация инфраструктуры, ну, где-то проводится, а где-то не проводится. Это опять, возвращаясь к истории с промышленниками, то, о чем мы в первой части программы
говорили. Хотя, казалось бы, да, даже Ростехнадзор ходит и говорит, а у вас там дырка какая-то образовалась. Ну, да, и все.
Ну, потому что зачастую легче заплатить штраф и дешевле заплатить чем модернизировать инфраструктуру. Ну, вы представьте, я вот вам про Домну рассказывал. Там
да.
4,5 миллиарда потратили на модернизацию производства. Ну, насколько бы это штрафов хватило. Поэтому я вам заявляю, единственная сегодня эффективная мера против таких деятелей, она есть сегодня в законодательстве, только применяется очень редко. Это приостановка деятельности предприятий, нарушителей по решению суда. Есть возможность приостановить на 30 дней, на 90 дней.
чье влияние мощнее? Я так попробую аккуратно выразиться. А если есть такие инструменты, вопрос, почему они не применялись? То есть насколько эта сфера может быть, а, коррумпирована, и, б, влияние проверяющих на тех, кого они проверяют?
Ну, конечно, коррумпирована. Ну, конечно, коррумпирован. Ну, что,
не работает.
Что, мы какую-то Америку открываем, что ли? Там, ну, где с конвертом, где с чемоданом, где с чем? Ну, в зависимости от размера нарушений. Но я сейчас не хочу никого одним миром мазать, потому что я знаю там кучу ситуаций, когда люди там и сотрудники природоохраны и прокуратуры нам помогали на Байкале закрывать эти заводы, которые там на берегу озеро строили.
Целлюлозное вы имеете в виду?
Зачем?
А, вода.
По откачке воды,
по откачке,
да.
По воды, да, в Китае.
Там должны,
да, да,
были 9 заводов построить, мы не дали построить ни одного. Нам помогала прокуратура Иркутской области, люди абсолютно, которые тоже могли прийти и взять там с них там, что хочешь там, угу, взять там. Пойди 9 заводов, наверное, ну, скинулись бы и что-нибудь бы они оттуда унесли. Но они заняли нашу позицию и не дали. Я могу привести пример там у себя в Челябинске, когда мы нашли незаконно действующее ферросплавное производство, которое не состояло на учете даже как объект негативного воздействия на окружающую среду. Закрыли. Закрыли просто, ну, как бы, опять-таки, потому что надзорники встали на нашу сторону. Поэтому там много хороших, порядочных, честных, добросовестно работающих людей. Но я могу привести примеры, и когда... Вот у меня там в Свердловской области сейчас история. Значит, Сухой Лог, угу, такое местечко там есть. И, значит, некое промышленное предприятие имеет там, если я не ошибаюсь, 15, значит, неисполненных предписаний Росприроднадзора и около 3 миллиардов доказанного ущерба окружающей среде. Спокойно работает. Спокойно работают, а все эти предписания говорят: в суд, мы пойдем в суд, мы это будем оспаривать в суде. Так. И когда я начал, значит, ворошить вот эту вот всю историю, там мне просто обращение пришло, там сотни подписей о жителях, ну, потому что они говорят: там все, у нас там катастрофа экологическая. Слушайте, к вопросу, на что эффективнее деньги тратить, я про себя в СМИ такого начитался. В диапазоне от того, что я наймит там госдепа до рептилоидов там каких-то. Ну, потому что заказные статьи стоят дешевле, чем модернизация производства.
Так вот в том-то и дело, проблема как раз модернизации, проблема неэкологичности тех или иных предприятий, она становится просто инструментом пиара. Очень много было, как только, ну, тоже публикаций на тему того, что вот эти разгоняют тему, потому что им эти занесли, а эти разгоняют тему, потому что им те занесли. А про проблему... А отравленной воды, какой-то выброшенной рыбы, ничего нет. И вопрос другой, проблема доверия. Даже, допустим, если ученый РАН, да, сказали правду, господин Кобылкин тоже, ему скрывать нечего, тоже сказал правду, что это, значит, экологическая катастрофа природного характера. Но то, что я читаю, я вижу, что как бы у людей все равно есть сомнения, не доверяют. Это проблема для органов власти, что им не доверяют.
Абсолютно.
А как ее преодолеть, конечно, тогда?
Не врать.
Не врать.
Не врать.
А как доказать, как бы, как убедиться, что
нет,
они врут?
Послушайте, я вам могу сказать одно. Вот по той же Камчатке мы, когда сделали запросы, когда нам пришли эти обращения, ну, там день в день на месте оказался губернатор, значит, наши депутаты, которые избраны, там, угу, Ирина Яровая там находилась на месте, Росприроднадзор туда сразу же приехал, прокуратура, Следственный комитет, все-все-все-все-все.
Так.
Ну, послушайте, мы же получили потом информацию о том, что местные чиновники, которые за это отвечают, непосредственно за это, угу, они об этом знали раньше?
Так.
Ну, вот вопрос. Ну, да, ну, понимаете, это вопрос реагирования и прозрачности. Что губернатор молодец, он сразу взял на контроль, он там был на этом берегу. Но этим всем должен губернатор заниматься.
А чиновники такие, вот если бы не было серферов, наверное, никто бы не узнал,
ну, когда если бы не было жаловаться. Если бы не было соцсетей, если бы не было там еще там чего-то. Ну, так получилось, это то, о чем я говорил. Но сегодня не получится замолчать ничего.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Немного времени у нас остается, чтобы принять звонки. Здрасте, слушаю вас.
Добрый день. Да. Большое спасибо за эксперта. Но вот хочу я сказать, я энергетик. Да.
Так.
Вот был разлив в Норильске. Министерство энергетики, которое должно было контролировать эту частную компанию, ничего не сделало. Любой студент знает, что есть нормативы установки этих баков, Там должно быть обвалование. Где были контрольные органы министерства?
Спасибо.
Почему ими управлял частник, этот самый Норильский никель, Потанин и компания?
Понятно, спасибо.
Ну, понятная где история. Но здесь вопрос, опять-таки, какой урок мы из этого, из всего извлечем? Вот я уже говорил, нам это позволило, ну, неправильно так говорить, но позволило реально принять закон о предотвращении нефтеразливов, и теперь, вот, абсолютно я с ним согласен, теперь каждая компания, которая занимается добычей нефтепродуктов, хранением, транспортировкой и так далее, то есть на всех этапах, вот где бы там нефть не фигурировала или нефтепродукты, она должна иметь средства для предотвращения нефтеразливов, либо аварийно, значит, спасательных мероприятий в случае, если ЧС наступило.
А так они не были предусмотрены изначально? Нет.
Они могли сказать, послушайте, мы вообще банкроты, ну, там, условная какая-то компания, мы вообще банкроты, государство, давайте за нас решайте вопрос. Я сейчас вам просто цифру назову, чтобы вы масштаб понимали, потому так. что все про одно, а у нас происходит 10 тысяч нефтеразливов в год на территории
была
Российской
Федерации. Была такая статистика, да, 10 тысяч, но это, знаете как, с автокатастрофами и катастрофами, когда самолеты падают, потому что автокатастрофы случаются каждый день, и люди гибнут, а как только падает самолет, и там гибнет скопом 300 человек, сразу же поднимается вопрос о безопасности именно авиатранспорта, все забывают о том, какая безопасность должна быть на автотранспорте. Но я пытаюсь понять, хорошо, предприятия советские, как бы база советская, в Советском Союзе, наверное, были какие-то предусмотрены технические надзоры, какая-то страховка.
Да, конечно, сейчас предусмотрены. Технический надзор и сейчас предусмотрен. Так. У нас вот, я вам могу просто привести пример. У нас такой закон действовал на шельфе, то есть для добычи нефтепродуктов на море. И у нас как-то вот про эти проблемы никто не слышал. У нас, я был на Буровых, на Каспии, на Балтике. У нас реально государство является единственным там сегодня, кто осуществляет технологию нулевого сброса. Никто больше на Каспии и на Балтике нулевой сброс не делает, только мы. Мы там самые чистые, реально самые чистые. Но на суше это все тянулось, тянулось, тянулось и тянулось. Почему? Вопрос.
Вопрос, да, вопрос.
За то, сколько денег сэкономили те, кто этим все время должны были бы заниматься, если бы это было принято раньше.
Ну, сейчас 148 миллиардов теперь. 7373948, если не обжалуюсь. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день,
Сергей. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Владимир, современные экологические ситуации, вы лучше всех знаете, это одна из угроз системы безопасности России. Секретарь Совета Безопасности, он вообще-то ежегодно обязан и докладывает президенту о состоянии национальной безопасности. Вот он что-нибудь в своем докладе, этом ежегодном Путину, указывал про проблемы экологии, в целом обобщенные вашим комитетом, или нет?
Спасибо.
Нам его сейчас только буквально я подписал в пятницу, по-моему, для доклада материала, такую толстую папочку.
То есть есть, это есть. Еще давайте вас успеем, у нас такой блиц получается. Здрасте, слушаю, алло. Алло.
Алло, здравствуйте, хотели бы вопрос задать.
Да, слушаю. Пожалуйста, задавайте, да.
Я сейчас в эфире?
Да, так точно, у вас 10 секунд.
А, хотели бы вопрос задать Бурматову.
Ой, какой же вы долгий, 7373948, слушаю вас, алло. Алло.
Алло.
Да.
Алло, добрый день.
Добрый день. Пожалуйста.
Я бы хотел вот по поводу раздельных контейнеров.
Давайте.
Можно сделать так, чтобы производители сделали отметку по цветам на своих товарах, куда что бросать. Это не всем понятно. Синий, серый, то есть, и вот, допустим, я живу в котельниках, у нас яд раскладываю по двум пакетам, а вот дворники собирают все в один контейнер.
Понятно, спасибо.
Ну, это было бы правильно, но, вы знаете, у нас же бывает так, у нас бывает, даже если дворники повторяют ваш героический подвиг и тоже это раскладывают по контейнерам, приезжает потом один мусоровоз, и все вот это
сгребает
вот
в одно
чрево, да. Поэтому проблема серьезная, и вопрос про систему. То есть от начала, от точки образования отходов и до конца, до точки их переработки.
Владимир Бурматов был здесь. Попытались мы все вроде бы охватить, самые ключевые какие-то болезненные вопросы, связанные
про
с экологией.
Про животных только не поговорили.
Еще про животных не поговорили.
Очень, но это жаль, будет, но это тема будет отдельной программы, потому что там вопросов выше крыши.
Поэтому приходите к нам еще. Владимир Бурматов, председатель комитета Госдумы по экологии, охране окружающей среды. Далее новости, потом Юрий Будкин. А с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.